Говорит «Пока» показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя Иван Жданов. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и группы других товарищей, которые стараются выводить на чистую воду всех, кто на это нарывается, на это дело. Сегодня мы обсуждаем повод для нашей встречи не только ваше расследование, Иван, вы знаете, но и ситуация, которая сложилась с «Новой газетой». Они тоже съездили на яхте не того, кого на... Не ту яхту вскрыли, которую надо было бы вскрывать, а именно яхту Игоря Сечина, оборачивает это сейчас большим скандалом и требованиями со стороны супруги Игоря Сечина уничтожить тираж, весь газетный, весь бумажный тираж «Новой газеты», в которой опубликовал вот это расследование, и точно так же убрать с сайта все упоминания о том, что эта девушка Ольга, не женщина, молодая Ольга Сечина, ездила на этой яхте, плавала, ходила. Убили бы сейчас моряки, ходила на этой яхте. Итак, 8 800 222-12, телефон прямого эфира. И, уважаемые слушатели, зрители, у нас к вам вопрос, вот у нас с Иваном вопрос. Вы считаете, что развлечение государственных чиновников, вот гостоп-менеджеров, я придумала такое, гоп-стоп-менеджеры, гостоп-менеджеров, развлечения, игрушки этих менеджеров, это их личное дело, как уверяет Ольга Сечина, она говорит, что это наше личное дело, наша личная жизнь, не лезьте. Это их личное дело, когда речь идет о государственных деньгах, или все-таки общество имеет право знать, и вообще-то есть до этого дело общества, как они развлекаются во время отдыха, на чем они развлекаются. Вот, пожалуйста, звоните нам и делитесь своими суждениями по этому номеру, ну, также к Ивану, может быть, будут вопросы, все-таки фонд борьбы с коррупцией, Алексея Навального, тоже такая организация громкая, известная, и вопросы вполне возможны. Вот мы ждем представителя «Новой газеты» к нам на связь, он выйдет. Иван, давайте мы пока с вами. Вы прославились точно так же, прогремели одновременно практически с «Новой газетой». У вас собаки, у них яхты, у вас собаки,
собаки,
Шувалов.
Самолеты.
Юридические последствия вашей истории со вскрытием квартир, собак и самолетов Шувалова были?
Пока на данный момент нет. Мы подали заявление в администрацию президента. Дело в том, что этим обычно занимаются антикоррупционное управление. Они есть свое антикоррупционное управление и в правительстве. Но самое главное антикоррупционное управление у нас возглавляет Олег Анатольевич Плохое. Он сидит в администрации президента на Ильинке 23. Мы туда подали заявление.
То есть как бы служба внутренней коррупционной безопасности. Так?
Можно и так сказать, да. И по идее какие-то юридические действия могут исходить оттуда. Мы считаем, что Шувалов нарушил статью 13.1 закона о противодействии с коррупцией. И в связи с утратой доверия, очевидно, доверие это президента, поскольку президент отправляет в отставку первого вице-премьера, он должен уйти в отставку, должен быть освобожден от должности. Можно ли ожидать, что Шувалова отправят в отставку? Ну, очевидно, что нет. Очевидно, что и Путин, и высшее руководство прекрасно знают, отлично знают, что у Шувалова есть самолет, кого он там возит, сколько раз, гораздо лучше, чем мы. Ну, то есть мы, конечно же, не ожидаем, что он будет отправлен в отставку, потому что мы неоднократно делали вот прямо идеальный кейс. Вот прям был даже кейс, насколько я помню, это был Вячеслав Фетисов, когда мы с Кипра запросили документы, апостилировали их. Это было прям вот идеальное основание по закону для освобождения его от должности члена Совета Федерации. Нет, никаких результатов, это было много раз, поэтому юридических последствий, я думаю, никаких и не будет. Я думаю, что ограничится какой-нибудь отпиской, факт пользования не подтвержден, в декларацию носить не должен быть, было или еще какие-нибудь основания, и думаю, что это придумают.
Ну вот это интересно очень, как, тем не менее, история очень громкая, интересно, как она все-таки воздействует на окружение Шувалова, на их реакции, мы это еще обсудим. С нами на связи Надежда Прусенкова, «Новая газета». Надежда, здравствуйте.
Добрый.
Вот вы, по-моему, хронологически, ваша яхта, может быть, даже и раньше была. У вас когда было опубликовано расследование?
14
июля. Да, у вас, да, вы были следующими. Вот вы были следующими. Надежда, не лично Надежда, а «Новая газета» с расследованием Романа Анина. 1 августа выходит вот эта яхта. И я не могу сказать, Надежда, я правильно, я не ошибусь, если скажу, что не было такого уж сумасшедшего резонанса в тот момент на эту яхту и на эту жену Игоря Сечина, который путешествовал на такой игрушке стоимостью в 100 миллионов долларов. Не было в тот момент?
Ну, наверное, если сравнивать с историей скорги Шувалова или с панамским досье, наверное, был резонанс меньше. Хотя вот на данный момент эта публикация собрала около, ну, точно не скажу, но около 500 000 прочтений она собрала, и это результат, в общем-то, того, что история возымела интерес, скажем так. Хотя, конечно, резонанс был гораздо меньше, но я думаю, это связано еще с тем, что сейчас и лето, и с тем, что эта тема немножко перестает быть оригинальной, как мне кажется.
Вот, да, перестает быть оригинальной, это вы очень хорошо сказали. Это уже не оригинально. Яхты, ну подумаешь, самолеты, ну подумаешь, яхты, 100 миллионов, госслужащий какой-то, а на чем ему еще кататься с другой стороны, не на лыжах же, там, на этих, как сказать, дедушкиных. Надежда, но вот, ну, не знаю, насколько впервые, но, может быть, даже и впервые, это вы нам скажете. Лицо заинтересованное, героиня всей этой истории требует уничтожить бумажный тираж газеты. Вы с таким сталкивались?
Конечно, мы с таким не сталкивались. Это в нашей практике впервые. Я думаю, что ну вообще вот в нашей истории «Новой газеты» так точно. Я думаю, если посмотреть историю там, современной России, я не могу сейчас сходу припомнить, что такие попытки были. Вот. Но пока еще да, не началось даже судебное разбирательство, вот, может быть, до этого и не дойдет, но прецедент, конечно, фантазия рисует самые яркие картины, как это вообще может технически происходить.
Действительно, тем более, что это случилось 2 недели назад, и, может быть, нужно ходить по квартирам и изымать этот номер уже, я не знаю, откуда, из мусорных, ну, простите, пожалуйста, но 2 недели прошло, где он может оказаться, я уж представить даже не могу.
С учетом того, что тираж «Новой газеты» около 200 тысяч экземпляров, есть еще 12 региональных изданий и 3 издания за рубежом, где этот текст был также опубликован, и как вот вообще себе представляет та сторона технически, как это возможно. Мы уже смеялись и думали, что будем призывать читателей, откроем пункт сдачи, значит, газеты, будем принимать с 9 до 6 газеты с таким неправильным, на их взгляд, текстом, поставим огромный шредер и будем уничтожать, или разведем огромный костер, вот у нас рядом есть парк полководцев, там вот у них, попросимся к ним, значит, разложим вот этот огромный поминальный костер. Ну, это все, конечно, напоминает все в лучших традициях Кафки и Хармса.
Ну, а вот само по себе, если говорить вот о самом по себе требовании, о самой по себе претензии, собственно говоря, главной, это мое частное дело. Да, я катаюсь, она же даже, по-моему, не отрицает, там никто не отрицает, ни Роснефть не отрицает факт того, что человек 3 года уже не вылезает с яхты стоимостью более чем 100 миллионов долларов. Это фантастически дорогая яхта. Она с этим не спорит. Роснефть, компания с этим не спорит, государственная, кстати сказать, компания. Но они говорят, это наше личное дело. Вот это как расценивает редакция, что вы влезаете, это частная жизнь людей, как развлекаться на те деньги, которые, ну, наверное, они как-то заработали.
Это было как раз самым, наверное, неожиданным моментом, потому что вот в преддверии получения этого иска, когда Роснефть только заявила о намерении подать в суд, они заявляли о том, что эти данные не соответствуют действительности. То есть мы ждали какой-то иск, связанный именно вот с требованием опровергнуть вот эти данные, что это все не так, и яхты нет, и ничего этого нет. И мы были немало удивлены, что, во-первых, истцом является непосредственно супруга господина Сечина, госпожа Ольга Сечина, и она действительно, этот иск, он вводит немножко в сторону вот этот сущностный спор, да, о том, есть яхта или нет яхты, да, он от сущностного переходит к ценностному, да, что это ее личное дело, где она проводит свою жизнь, где она проводит свое время, это ее частная жизнь, и мы не имеем никакого права вмешиваться в эту частную жизнь, и более того, этой публикации мы ее священное право нарушили. Собственно, уничтожить газету – это один из пунктов требования. Другие пункты – это удалить тексты с обоих версий сайта. У нас есть действующая версия сайта и новая версия, которая в ближайшее время будет стартовать. И текст существует и на той, и на другой версии. Вот на месте этого текста опубликовать, если суд примет такое решение, да, опубликовать информацию о том, что этот текст нарушает право на частную жизнь даже женщины, поэтому он был удален. Вот, предотвратить дальнейшее распространение текста в сетях и вот уничтожить все номера газеты, содержащие эту вот такую нехорошую статью. И повторюсь, это, конечно, увод разговора и вообще темы в сторону, вот, от сущности к ценностям. И тут выясняется, что у нас, видимо, очень разные подходы и очень разное понимание того, что является вообще ценностью и что может себе позволить жена высокопоставленного государственного чиновника, что может себе позволить сам высокопоставленный государственный чиновник, да, и то, насколько мы имеем право информировать вообще общество о том, что они себе позволяют, скажем так.
Очень, это очень интересно. Вот смотрите, Надежда, мы вам очень благодарны, спасибо вам за участие в нашем эфире. Иван, смотрите, что интересно. Они же даже денег не хотят. Они хотят уничтожить все упоминания, всю историю, все картинки, все упоминания о том, как они развлекаются.
Смотрите, фонд борьбы с коррупцией, вот постоянно Алексей Навальный является ответчиками по иску, но вот подобный иск, действительно, это впервые в истории, потому что раньше мы судились, условно, подают Неверов, Володин, Руденский, Саблин, они все подают признать информацию, не соответствующую, да, действительности. Они приносят кучу справок, и очевидно, что для нас, очевидно, что эти справки были сделаны, ну, вот специально под судебное заседание о том, что как земля передавалась, еще какие-то документы, счета, это все приносится к судебному заседанию. В данном случае это очень необычно. Это фактически это признание того, что яхта на самом деле существует, яхта, она на ней ездит. Ну, то есть этот иск можно так воспринимать. Еще на что важно обратить внимание. Изначально этот иск планировал подавать Роснефть. Роснефть какой субъект этих правоотношений? Вообще никакой. Не имеет к этой яхте никакого...
И к этой семье.
И к этой, семейным отношениям. И к этим семейным отношениям никакого дела. Тем не менее, с заявлением для прессы выходит именно Роснефть. Что еще важно отметить, что иск подает супруга. Смотрите, вот действительно, вот за всю историю у них действительно их психология чиновника была вот желание от всего избавиться. Об любом обсуждении в интернете еще где-то. Я напомню, что сайт «Блог Навального» был закрыт 2 года Роскомнадзором, и мы вынуждены были переходить на другую страницу. Вот это
именно для этого, да.
Это именно их психология чиновника. Забудьте о нас, у нас своя жизнь, не разговаривайте. Мы хотим воровать сколько хотим, мы хотим получать столько, сколько посчитаем нужным.
Путешествовать.
Это вообще не ваше дело.
Да.
Но в то же время, опять же, как было это расследование опубликовано, оно же во многом основано на открытой информации.
Конечно.
Поэтому все-таки какое-то желание, может, не у самих чиновников, у их ближних родственников, а показать, а насколько мы крутые. А вот мы можем собак на самолете возить, а вот мы можем постоянно находиться на этих яхтах. Это обычное человеческое желание, это можно понять.
Это, тоже. Вы знаете, это, в этом есть такое абсолютное противоречие. С одной стороны, мы беспредельничаем, а с другой стороны, мы почему-то не хотим и стесняемся того, чтобы об этом беспределе знало общество. Вот я хочу еще раз, смотрите, пройтись по методике Романа Анина, который сделал, не еще раз, а просто вот рассказать нашим слушателям, которые не читали расследование по этой яхте. Дело в том, что речь идет о том, что безумно дорогая яхта, новая, красивая, называется «Принцесса Ольга» по имени жены Игоря Сечина, Ольги. Но никаких документов, свидетельствующих о ее принадлежности, у Романа, конечно, в руках нет. Где документы, на кого она записана, никто до сих пор не знает. Что делает Роман Анин? Он отслеживает маршруты этой яхты, и сверяет эти маршруты с фотографиями в Инстаграме, которые выкладывает весело и свободно, выкладывает для всех, кто читает ее Инстаграм или там Твиттер, что-то там еще, какие-то социальные сети, Ольга Сечина. И оказывается, что в течение 3 лет все, что она постит в своих, на своих страничках в социальных сетях, в точности совпадает с геолокацией, с пунктами, с портами, куда заходит эта яхта, не говоря о том, что картинки, вот вы видели сейчас, уважаемые зрители, девушек в купальниках, не говоря о том, что антуражи этой яхты в точности совпадают с фотографиями и с интерьером этой известнейшей яхты, потому что она там на 73-м мире, на 73-м месте из 100 яхт по величине. Это очень большая яхта. То есть он логически вычисляет, что эта яхта либо арендуется. Арендуется, он пишет, это нереально, потому что это очень дорого арендовать. Это даже дороже, чем может себе позволить, дороже, чем купить эту яхту, арендовать ее 3 года. И он логически делает вывод, что это яхта Сечиных.
Может, если арендует, то только у своей компании, которая ему уже принадлежит, скорее всего. Если есть такая возможность.
Как с вашим самолетиком.
Ну, вот точности так же, да. Абсолютно. Компания принадлежит сыну, а якобы он арендует у сына этот самолет.
То есть он ее припер ее же собственными свидетельскими, по сути, показаниями, не имея ни одного документа. И им нечего возразить. И они не возражают, по сути.
Тут просто любому человеку очевидно, что график совпадающий, график снимков в Инстаграме, геотеги, они совпадают с этой яхтой. Ну, в любом бы нормальном суде, если бы это был не Тверской суд, районный суд города Москвы, то в любом нормальном суде это было бы абсолютным доказательством, что яхта принадлежит, что Сечин пользуется этой яхтой, что семья Сечина пользуется этой яхтой. Это доказуемо в нормальном суде, к сожалению, не в российском суде.
Это под тяжестью улик это называется. Это слишком серьезно, действительно. Но там просто некуда, там ставить палец некуда. Все настолько плотно завязано.
Конечно,
на то, что это все совершенно очевидно. И вот, как мы видим, еще раз мы повторяем для всех, что они не отрицают того, что это их яхта, но они говорят о том, что мы не хотим, чтобы вы это обсуждали, мы не хотим, чтобы это висело, мы не хотим, чтобы вот сейчас на экране у нас эти девушки фигурировали. Мы этого не хотим. Если говорить, возвращаться к вашему герою Игорю Шувалову снова, то фактически у вас немножко другая история. Они ничего не отрицают, они как-то отбиваются с помощью каких-то людей, которых они считают друзьями. Угу. Мы знаем, что
Там история, они отбиваются еще. Ну вот за Шуваловым мы наблюдаем прям систематическую попытку скрыть свое имущество.
Причем, а все-таки скрыть?
Именно скрыть, потому что часть имущества, например, мы знаем, что он живет там в усадьбе бывшей госдачи в Заречье, он этого никогда не скрывал, там, начиная с начала 2000-х, все об этом знали, об этом он не стеснялся как бы декларировать и показывать. Но большую часть, это как там 3 квартиры на Косыгина, это как знаменитый царь квартиру, где 6 квартир выкуплено в доме на Котельнической набережной, он приобретает при помощи своих юристов. Так, Сергей Котляренко, известный юрист, и через него он покупает для себя, хотя регистрируется все на этого Котляренко. То же самое с Роллс-Ройсом за 40 миллионов. Ну, казалось бы, у него огромный автопарк, он постоянно регулярно его декларирует, Мерседес и другие дорогие машины. Но вот Роллс-Ройс почему-то именно он не захотел публиковать. И Роллс-Ройс зарегистрирован на фирму Заречье 4, тут никаких претензий к декларированию, потому что это движимое имущество. Вот та же самая история с самолетом. Непонятно, почему вот именно самолет он захотел скрыть. Либо это в их сфере считается, как-то слишком показывать свою роскошь, или это яхты, там самолеты должны быть вот скрыты, а вот, да. Не знаю, усадьба должна быть показана. Я не знаю вот их логику. Это
приоритетов показывает.
Очень сложно залезть в их голову, понять, почему вот самолет они скрывают. Там понятно определенные действия. Понятно, например, почему он именно в 2013 году переводит компанию с самолетом на сына. Потому что компания на иностранном финансовом активе, и это ровно за 20 дней происходит до введения закона о запрете лицам, занимающим госдолжности, владеть иностранными финансовыми активами. Эти действия понятны. Почему скрывают, почему бы не задекларировать пользование, это абсолютно непонятно. Не могу даже предположить.
Да, логику... Да, то есть, если бы, на самом деле, если получается так, если бы он все это зарегистрировал, ну, задекларировал, то у вас бы и повода, по сути, не было для...
Да,
юридического,
конечно,
повода для того, чтобы рассказать обществу о собаках, о самолетах, бы не было просто. Вот мы буквально неделю назад к нам приходил, даже меньше, Владимир Милов, с которым мы обсуждали историю большой обиды Дмитрия Медведева на всех, кто его якобы травит за все его замечательные высказывания. И команда Медведева в тот момент, неделю назад, мы еще не знали об отставке Иванова, вполне возможно, что она завязана на эту обиду тоже как-то, она объявила, что все, кто покушается на честь и достоинство Игоря Шувалова, это тоже компания, это все в русле компании травли против Дмитрия Анатольевича. На что Владимир Милов сказал мне, что, ну, он не может не нарваться. Он так много вот покупает, так, у него так много всего, что, ну, просто глупо было бы его не показать то, чем он владеет. И я его спросила, кто следующий. И давайте посмотрим, что он ответил тогда.
И Сечин очень сильно нарывается. Он формально в правительство не входит. Но посмотрите, как он себя ведет нагло. Ему там 10 раз сказали, там, не участвуй в приватизации в Башнефти. Вот сегодня пришла новость, что он отправил официальное письмо в Минэкономике. Типа, нет, это неправильно, я должен участвовать. Да? И где еще написано, что я не госкомпания. Они по телевидению крутят ролики, что... Типа Роснефть — это достояние страны, там, или там, типа, что там, я не помню, да, что работаем на благо России. Да. Вот. А здесь они официально правительство, мы не госкомпания. Да. Ну, совершенно очевидно, что при всех его финансовых проблемах, при всех тех трудностях, которые Роснефть затянула в целом нашу экономику с валютным кризисом и так далее, вот еще такое наглое поведение, когда тебе там дверь закрывают, ты лезешь в окно там, по приватизации Башнефти. Я думаю, что это вот, ну, там один из кандидатов на такую массовую кампанию обсуждения, не слишком ли много этот человек себе позволяет.
Вот.
Отлично предсказал.
Вот. Просто, просто, да, да, да. И вот у нас, вот мы сейчас с вами устроили массовую кампанию обсуждения, что он себе позволяет.
Это действительно так. Вот почему именно Шувалов, почему мы так много о нем публикуем? Вот потому что вот такая показательная роскошь, такая, ну, просто наглость. Он просто, я не знаю, вот действительно только Сечин и еще ряд чиновников может с ними сравниться, но другие просто... Вот мы удивляемся просто вот этой наглости и показной роскоши, которой занимается чиновник. Он с 1997 года на госслужбе. И позволяет себе такое, и позволяет себе такие высказывания, что типа квартира площадью 20 квадратных метров, это для него смешно. Конечно, смешно. У тебя, я думаю, самолет такой площади, Игорь Иванович. Поэтому
но, пытаться залезть к ним в мозги и понять, почему они вот так себя ведут, совершенно невозможно. Вот пока вот невозможно. Опять же, по версии Милова, он говорит, что они настолько оторвались от реальности, что им кажется, что общество должно понимать, что это же им награда за их труд во благо России. То есть они всерьез про себя думают, что они такой вносят невероятный вклад в дело развития Российской Федерации, что а как же они должны быть вознаграждены по заслугам-то? Как же по-другому? Они всерьез в это верят.
Мне кажется, еще они воспринимают нас как какую-то действительно техническую проблему, которую можно решить. Вот, публикуют они, залезают в нашу жизнь, но вот это проблема. Мы там занимаемся своими делами, это тоже нужно как-то решить. Доверяют это своим помощникам решать. В Екатеринбурге, по-моему, как он бегал от журналистов и делал отдельную пресс-конференцию, лишь бы не говорить это про Шувалова, лишь бы не говорить про свой самолет. Это же, ну, просто смешно, когда...
Это кто бегал?
Шувалов, но в Екатеринбурге журналист там всем нормальным, независимым журналистам вместо пресс-конференции говорят одно, на самом деле пресс-конференция проходит в другом месте, и на ютубе известное видео, где помощник Шувалова репетирует с журналистами вопросы, лишь бы не было вопросов про самолеты. Что еще? Сейчас, за выходные, после широкого обсуждения этой истории с Шуваловым, мы как нашли самолет? Мы нашли по открытому сайту Flight Radar, где мы можем можем так же, как и с кораблями, отследить все маршруты этого самолета. И вот за выходные, после этого широкого обсуждения, этот самолет исчез из базы
флайт-радара. Да. Исчез с радаров.
Теперь так было увлекательно наблюдать, как там Шувалов летает на Сардинию, в Зальцбург, в Лондон. Все, теперь мы лишены такой возможности. Я думаю, что...
Маршруты магазинные, маршруты его жены и
выставки. Да, теперь мы не сможем посмотреть.
А как они умудрились скрыть-то это?
Я думаю, есть какая-то такая возможность по запросам, потому что там нет военных бортов, там нет бортов первых лиц, поэтому...
То есть они перевели его в другую категорию?
Какая-то возможность, наверное, есть.
То есть вы все... Вот это называется по следам наших выступлений. Газета выступила, что сделано? Самолет больше, больше не светится. Мы спросили сегодня прохожих, считают ли они, что развлечение высших должностных лиц, ну, высших топ-менеджеров, теперь я уже буду так оперировать этим понятием. Да, да, и вот считают ли они, что это их личное дело? Давайте послушаем, что говорили люди на улице.
Развлечение богатых госслужащих – это их личное дело?
Их в тюрьму надо всех, до одного.
Почему в тюрьму?
Потому что жулики.
Личное дело.
Почему личное?
Потому что это их личная жизнь.
А если они вдруг непосредством развлекаются?
Ну, это их личное дело.
Развлечение каждого человека – это личное дело его. Другое дело, что чисто из моральных соображений, конечно, не стоит так много шиковать, так много тратить деньги, непонятно на что. Можно спокойно отдать на благотворительность, можно спокойно отдать, не знаю, более нужные вещи.
Ну, наверное, это люди публичные, поэтому все равно будет вторжение в их жизнь. И ну, тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, это их личное дело, но с другой стороны, народ всегда интересуется, на какие средства такая роскошь позволяется.
А мне кажется, это личное дело. Потому что если разбираться, то надо разбираться как-то по-другому. Ну, допустим, на уровне, может быть, Госдумы или аппарата президента. Потому что пока не будет каких-то этических норм, выработанных для чиновников, так это будет продолжаться. То есть у чиновника должен быть, по-видимому, какой-то, как в армии это принимают, присягу. Вот.
Честно, я считаю, что это их личное дело. Вопрос, откуда у них средства.
А на какие деньги они гуляют? На зарплату делай, что хочешь.
Ваша зарплата – это ваши деньги. На какие деньги гуляют?
Ну, я считаю, что кто как развлекается, это его личное дело, поэтому не правы те, кто публиковали это в газете.
Ну, зависит от масштабов, я думаю.
Я думаю, что люди вполне имеют право знать, и, по идее, не должно быть что-то скрытного такого. Человек должен проводить время так, чтобы не стыдиться потом перед мирными людьми оправдываться.
Но они же зарабатывают, значит, они могут развлекаться.
Ну да, заработал, развлекись, купил, заработал, пошел.
Ну вот
купил.
Это очень важный вопрос, когда люди говорят, на какие средства. Мы во всех цивилизованных странах, которые ратифицировали Конвенцию о борьбе с коррупцией, 20-ю ее статью, эта статья «Неосновательное обогащение», когда расходы чиновника значительно превышают его доходы. И это мы видим и по Шувалову, и если...
И по Сечину, и даже я, кто это подсчитал, вот Роман, что он не может ее купить на свою зарплату, даже такую.
К сожалению, несмотря на принятие, несмотря на то, что 100 тысяч человек подписалось на сайте Роя, эту конвенцию мы 20-ю статью так и не ратифицировали. Понятно почему. Чтобы как раз скрыть вот эти необоснованные расходы, которые ничем нельзя подтвердить, нельзя подтвердить, что они законны. То есть, ну, зарплата по Сечину, сложно сказать, какая там зарплата, 4 миллиона в день были такие цифры. По Шувалову уже это вообще в принципе невозможно с 97-го года. Была какая-то мутная абсолютная история с опционом Сибнефти, что у него каким-то образом оказался 0,5% Сибнефти, он ее продал, потом была сделка с Керимовым, и в итоге он как-то получил 180 миллионов долларов. Ну, покажите все эти сделки. Если это действительно законные абсолютно сделки, тогда не будет никаких вопросов. Ну, тогда действительно покупайте самолеты, как вы хотите, так и живите, если это действительно вы подтвердите законность этого всего.
Но, соответствие.
Но сам тот признак, то, что они пытаются скрыть это имущество через компании, через офшорные, через ряд компаний, это сам признак того, что ну, тут не совсем все чисто. Как раз декларирование и нужно для того, чтобы показать, что у меня вот это есть имущество, что я честно заработал на это имущество, могу спокойно им пользоваться. Но нет, почему-то скрывают. Почему? Значит, не все там так чисто.
Ну вот Шувалов хотя бы должен предъявлять эту декларацию, что-то вообще ничего не должен.
Нет, но там на самом деле была история с 2013 года, когда Медведев подписывает постановление о том, что и главы госкорпораций, и главы компании с госучастием должны публиковать информацию. Но мы судились, фонд борьбы с коррупцией пытался судиться с правительством по этому поводу. В дальнейшем правительство посчитало, нет, на своем сайте не, вроде бы не должны. Постановление оно есть, но никто не публикует, и никакой ответственности, санкций за непубликацию этой информации нет.
А вы у себя в фонде разговаривали, вот обсуждали, думали о том, почему на общество так мало, так вяло производит впечатление вот такого рода расследований? Почему такое вялое впечатление производит? Почему люди не считают богатство или излишнее вот жирование, излишнюю роскошь компроматом? Вы замечали это? Вот вы сами чувствуете, что не хватает людям, там, я не знаю, классовой ненависти к этим, к такого рода штучкам?
Не хватает. Нет, возможно, нет такой очевидной причинно-следственной связи между уровнем жизни, вот то, что конкретно там студентка живет в квартире 20 метров квадратных и в роскошной жизни Шувалова. Нету вот этого понимания, что как раз коррупция является причиной уровня жизни. Мне кажется, это когда полностью по федеральным каналам рассказывают, как все хорошо и какие враги на Западе, я думаю, что телевидение очень влияет на сознание людей, поэтому нет такой массовой реакции. Есть аудитория думающая, есть аудитория, которая постоянно следит за этими расследованиями. И как раз то, о чем мы сейчас говорили, возможно, и лето сказывает накладывает свой след о том, что не так широко расходятся эти расследования. Но, с другой стороны, думающая часть все понимает.
А вообще-то, знаете, вы совершенно правы. Я как-то вот действительно не подумала, когда задавала вопрос, что ведь ваши вот эти громкие вещи, квартиры, яхты, очень громкие вещи о громких чиновников, тех, которых они не хотят видеть, они остаются все-таки за кадром, естественно, массового телезрителя, массового телевидения и, соответственно, массового зрителя и, соответственно, избирателя. Когда они хотят натравить людей на кого-то, они используют ровно то же. Они используют квартиры, дворцы. Что мы видим в отношении Евгении Васильевой? Вы помните прекрасно. Все телевидение занималось ее квартирой. Все телевидение занималось там какими-то там пансионатами, которые они прихватили, какими-то дворцами, но, в общем, домики там были.
Квартирками
там были. Очень подробно расследование за расследованием, потому что команда была дана, вот ФАС. И они понимают, что в принципе в глазах общества это может стать компроматом, если это грамотно раскрутить. Но в отношении тех персон, которые мы сегодня обсуждаем, это не раскручивается телевидением. Это значит, для широких масс эта тема закрыта, эта яхта не существует, квартир не существует, и собак тоже не существует.
Ну, к сожалению, телевидением можно отлично манипулировать сознанием массового зрителя, потому что вы говорите сейчас об истории с Васильевой, но она также отлично и прекратилась. Васильевой дали условный срок, и все, забыли о Васильевой. По телевизору больше не говорят о ней, и постепенно люди забывают о Васильеве. Нет никакого возмущения. А как же там вот были же, действительно, было воровство на миллиарды? Ничего, никто, все забыли про это.
Потому что не подпитывают, дело в том, что там же все по команде, общество живет рефлексами по команде. Им сказали ФАС, вот давайте сегодня ненавидеть Васильеву. Вот мы давайте, вот, ну, в какой-то политический момент понадобился громоотвод для чего-то. Да, вот Васильев, это пара прекрасная, Сердюков и Васильева, давайте их ненавидеть. Понятно было, что ее не посадят. Ну, там было понятно, что попугают и бросят. И непонятно было, что его не посадят. Все было понятно, потому что все-таки это очень семья. Какие бы ни были отношения в этой семье, но это семья. Не посадили. Сняли команду. То есть, как сказать, вот этой вот управляемой собачкой. Отозвали команду ФАС. И общество тут же успокаивается. Точно так же вот будет насечена команда. Едва ли она когда-нибудь последует, конечно, по телевизору.
Ну, я думаю, что...
Не думаю, что это случится.
Я думаю, что да, если был бы какой-то призыв там выйти на площади против квартиры, против... в знак возмущения против Ростова Васильева, я думаю, что вся бы там Тверская улица была бы заполнена людьми.
Нет, если бы Малахов позвал, то главное, чтобы по Первому каналу это прозвучало.
Если бы по Первому каналу, и в первом бы ряду еще шли депутаты Госдумы, я уверен, да, в таком случае.
Вот насколько я понимаю, ваше расследование делится очень грубо говоря на две категории. Первое – это громкие, это те, которые совершенно точно не будут иметь результаты, а скорее всего даже противоположные, как с Чайкой, когда своих не сдаем. То есть вот вы расследование по Чайке, а мы вам нет, а мы наоборот. Мы даже, может, и хотели бы его снять, теперь мы его точно не снимем, чтобы вы не подумали, что мы сняли его из-за вас. Ну, Шувалов тут не обсуждается. Тоже свой, тоже не сдадут. Но у вас есть, наверное, все-таки другого типа расследования, класса или категории, где вы рассчитываете на какую-то реакцию и на какой-то результат. Случается этот результат?
Да, случается такой результат. К сожалению, в последнее время реже, но вы знаете, если... Да, я даже с вами не соглашусь немножечко,
да?
Потому что
давайте.
По Чайке и по Шувалу тоже есть результат. Чем больше людей узнает об этом, тем больше будет давление. И в конечном итоге, я думаю, надеюсь, в какой-то момент больше людей выйдет на митинги. Это для нас результат и важный.
Но я имею в виду результат с той стороны.
Результат с той стороны, конечно же, мы дождемся чуть позднее, когда как раз люди выйдут. А что касается практического результата наших расследований, есть такие малозаметные расследования, но тем не менее. Вот история депутата Савельева. Когда мы показали, что депутат Савельев просто, а он член комитета по природным ресурсам, он просто взял и забрал участок леса в районе Рублевского шоссе. Ну, просто построил...
По природным ресурсам, к чужим
построил...
По месту работы забрал?
Я не помню, там, по-моему, 12 гектаров он себе просто приписал к этому участку. И построил забор и колючую проволоку. Расследование не имело результата. Этот депутат, как нам говорили по внутренней информации, он не пошел на новый срок как раз за расследование фонда борьбы с коррупцией. И Росприроднадзор признал нарушение в сфере природопользования, и они обращаются в суд, уже дальше административные органы обращаются в суд. Была история, несколько кейсов, это уже по новым депутатам, депутаты Калиниченко, они сейчас в списке Единой России, идут в Государственную Думу, просто захватили участок берега реки, это в Новосибирской области, берега реки Аби, там известное такое место среди новосибирцев, обкомовской дачи, и просто перегородили доступ к воде. Та же самая история с губернатором Городецким, новосибирским. То же самое. На 30 метров в реку Обь, в том числе и под водой, уходил забор в Обь. То же самое. После публикации на следующий день забор этот демонтировали. То есть есть какие-то такие практические результаты, которые менее заметны, но тем не менее нам очень...
Мне это очень приятно слышать, потому что моя одноклассница новосибирская, она как раз мне об этом и сообщила. Я не знала, что это ваше расследование, ваш результат, но я об этом знала вот раньше, буквально пару дней раньше, что вот убрали заборы. Об этом мои одноклассники радостно переписывались.
Ну, есть какая-то польза. В каких-то, где нет политики, где нет четкой команды, они стараются что-то сделать, показать хотя бы видимость какого-то действия. Ну, либо...
Пешек они могут сдать.
Пешек могут сдать, это безусловно. Еще там внутри происходит, это зачастую видно, какие-то противоборства, разные силы. И иногда какие-то силы могут постараться нам поднять это расследование на более высокий уровень внутри, там, зайти в какой-то кабинет, рассказать.
Вы тоже рассчитываете на раскол внутри, на подковерные.
Нам-то это на пользу, мы-то не имеем к ним никакого отношения. Но тем не менее...
их противоречиях можно.
Но сыграть на противоречиях, пожалуйста, пусть они дерутся, да пусть они перегрызут там друг друга, мы только рады.
Сегодня опубликовал Центр избирком на своем сайте декларация кандидатов в депутаты Государственной Думы, Верховной, как там, Верховного Совета, Верховного Совета,
Госдумы,
да, депутатов Федерального Собрания. Нет, и да, и... Что федеральное собрание?
Парламент. Государственная дума, федеральное собрание Российской Федерации.
Да, да. И вот что мы выясняем, что самый богатый кандидат в депутаты Госдумы нашелся в Единой России. То есть, ну кто, ну не удивлены вы, нет? Ну, то есть все партии самые богатые.
Нет, ну там был Справедливая Россия раньше, Бабаков. Угу. Я не знаю, идет ли он такой... в новый состав Госдумы. Но, в принципе, конечно, не удивлены, потому что...
Ну вот, значит, этот самый богатый депутат, его зовут Леонид Симановский. Не знаю я, кто это такой. Он указал 909 миллионов рублей дохода. Второй — Александр Скоробогатько. Симановский стал лидером по доходам за 2015 год среди всех депутатов. Занял он 87-е место в рейтинге журнала Forbes. Ну, в общем, я даже... Вы знаете этого человека?
Честно
Симановского?
Говоря, нет.
Да. Тут достаточно богатые у них три человека. Вячеслав Володин, в список кандидатов с самым высоким доходом попали замглавы кремлевской организации Вячеслав Володин, депутат и певец Иосиф Кобзон и полярник Артур Челенгаров. Ну, с Кобзоном понятно. Помню, как он чемоданы с деньгами в Донецк возил. Тут святое дело. Он говорит, на концерт заработал, повез. А вот Володин, это тоже не сюрприз для вас, что он богатый?
Нет, не сюрприз. Я думаю, вот мы можем посмотреть на этих кандидатов в Государственную Думу, и мы можем потом, если они... Вопрос по Володину, станет ли он депутатом, скорее всего, нет. А вот по депутатам, которые занимаются бизнесом, схема примерно одинаковая. Вот у нас про Савельева это был типичный кейс про единороссы. Как они зарабатывают деньги? Это когда депутату официально запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Он сдает свое имущество в доверительное управление. Зачастую там компании, которые занимаются доверительным управлением, это его родственники, ближние, там, матушке 90 лет, и бизнес продолжает, бизнес имущество, которое он раньше сдавал, получал предпринимательскую выгоду, оно также продолжает сдаваться, только формально это теперь через управляющую компанию. То есть они также спокойно продолжают заниматься бизнесом, и вот Государственная Дума и делится. Депутаты, которые зарабатывают именно бизнесом и вот какими-то такими схемами, и депутаты, которые не занимаются ничем, но решают какие-то вопросы. Ну, сидят в Государственной Думе, делают видимость работы. Ну, мы же, когда видим зал заседания Государственной Думы, он полупустой. Вот эти депутаты как раз там и занимаются такой видимостью работы Государственной Думы, но на самом деле просто поднимают руки, и решения принимаются в администрации президента. Поэтому все эти депутаты, которые с такими доходами, я думаю, они продолжат заниматься тем же самым и появятся в Государственной Думе от силы там два счастливых момента будет. Это открытие сессии, закрытие сессии каждый год. Вот они будут, когда собирается зал, полный зал депутатов Государственной Думы. Поэтому им не помешает это. Для нас ничего удивительного. Они продолжат так.
Но когда вот такого рода декларация появляется, вообще для вашего фонда это повод, это зацепка, когда для такого рода декларации появляется на сайтах, это повод их изучать? Или вы считаете, что если уж он подал декларацию, ну, в ней точно нечего искать, потому что там понятно, что все тысячу раз перепроверено, соответствует этому законодательству, и смысла просто нет?
Нет, конечно, обращать внимание. Конечно, вот как только декларация публикуется, мы сразу смотрим, у нас есть информация уже какая-то, и мы сравниваем, действительно ли все задекларировано. И сейчас, вот сегодня опубликовали, я думаю, это впереди нас ждет там отдел расследования, юридическое отдело, большая работа по проверке этих деклараций. Но, как мы уже говорили, и даже сегодня это прозвучало уже о том, что сложно чем-то удивить. Вот почему резонанс по Шувалову? Потому что это настолько обнаглевший чиновник, который уже просто возит своих собак,
да,
на выставку.
Да, вот собаки, это белка и стрелка, это, конечно, для народа вот космос, это, ракета.
Вот это просто удивительно. Поэтому да, это расследование такое имеет взрывной характер. Я не знаю, если мы не сложно представить, чем можно удивить. Но если у нас уже чайка, сотрудничающая с цапками, что может быть круче, чем это? Ну, не знаю. Только там Путин, как член какой-то организованной преступной группировки, хотя и такая уже информация уже не кажется удивительной, потому что есть такая
информация.
Есть какие-то такие... Такая информация. Поэтому... В любом случае мы будем просматривать эти декларации. Что-то будет громко, если мы что-то найдем, что-то будет не так громко, но этим нужно заниматься, это нужно об этом говорить постоянно. И вот смотрите, мы сидим сейчас, я не знаю, аудитория, наша аудитория оппозиционная, она не такая большая, чем для кого-то это будет новостью. Мы там выйдем, расскажем это своим соседям, расскажем друзьям, расскажем в детском садике, когда отводим ребенка. И это распространение информации. Для этих людей это будет совершенно новая информация. Поэтому, да, безусловно, мы должны этим заниматься, продолжать это делать.
Понимаете, для этих людей еще же важен источник. Вот для новой, вот для той новой аудитории, о которой вы говорите, там надо, чтобы еще доверие было. Вот у них там есть Катя Андреева. Угу. Вот они ей доверяют. Я уж не говорю Андрюша Малахов, я которую упоминала. Вот они им верят. А вот придете вы со своим фоном и скажете, кто эти люди? Мы их не знаем. В телевизоре их нет. Значит, вот украл, не украл. Есть яхта, нет яхты, я ему не поверю.
Люди же не знают, что Катя Андреева, она гражданская Черногории. Вот это
нет,
же тоже, тоже нужно рассказать. Тогда доверие будет, а как так? Ну, член Евросоюза и рассказывает нам каждый день, какой Запад плохой. Ну, тогда, может быть, люди задумаются об этом.
Как вы все-таки беспокоитесь, как вы пытаетесь расширять свою аудиторию? А вы пытаетесь ее расширять? Или вы уже, вот вы считаете, что вот ваш потолок, ваш интернет, вот этот вот читатель? Или вы все-таки
нет,
думаете об этом?
Конечно, я думаю, что...
Аудитория ваших расследований, конечно.
Аудитория расширяется. Мы в последнее время переходим во многом на видеоконтент. Если обратили внимание, больше стараемся публиковать как расследование, именно видеозаписи размещать на Ютубе. Это совершенно новая аудитория. Это действительно интересно. Ну, совершенно разные каналы. Теперь недостаточно одного какого-то
платформы
канала.
Платформы разные.
Тем более, это опять же риски. Вот условно, если Роскомнадзор завтра придет и скажет, вот сайт нужно закрыть. Совершенно неудивительно будет. Но должны быть какие-то другие источники информации. Facebook, Twitter, новый YouTube и что угодно.
Мы сейчас спросим. Вот нам звонит Сергей из Туголесского. Борода, доходит ли ваша информация? Сергей, вот вы... Мы сейчас как раз разговариваем о том, вот эти все расследования, о которых мы говорим, вы о них слышите, вы о них знаете там у себя?
Ну, если до меня доходит свобода, то доходит информация.
Да.
У меня в этой связи даже более конкретный вопрос. Она не только доходит, но я еще и стараюсь материально помогать в честь фонда Навального. Я ежемесячно перечисляю и в фонд Навального. И вопрос в этой связи очень такой, кто сейчас наиболее нуждается и кому еще можно было бы перечислить деньги?
Вы имеете в виду, кто из расследователей?
Ну, вот из, да, в частности, из расследователей. Ну, может быть, и около кого-нибудь тоже, если кто-то есть, кому позарез нужен, скажем.
Я думаю, что очень много тут действительно сложно отличить, но сейчас есть кандидаты, которые идут на выборы. Я думаю, что есть отличные фонды, типа Агоры, есть. Да, это несложно поискать, я думаю, вы найдете тут.
Ну, хорошо, что люди поддерживают. В конце концов, да, вот есть же такое, так вот. Не помню, кто последний это объявлял. Кто-то из моих коллег-журналистов, который предлагает тему для расследования и предлагает собрать на нее деньги. Такое тоже существует, но
тоже
это, наверное,
бывает.
Нужно.
Ну, совершенно разное. Вот, условно, Чичваркин жертвует приморским партизанам. Он тоже
да?
есть. Оплачивает юридические услуги приморских партизан, которых незаконно, оказывается, привлекли к ответственности. Ну, я думаю, что несложно найти деньги.
Ну, а вы все-таки, вот вы немножко начали уже об этом говорить, мы начинали об этом говорить, вот к этим упрекам и к этим обвинениям, они всегда, это вот если публично нужно говорить о фонде Навального, то с этого, публично я, конечно, имею в виду контрпропаганду, или наоборот, они будут начинать с того, что это расследование сделано по заказу тех-то. Это по заказу тех-то. Это такая группировка заказала, это такая группировка заказала. Вы с этим сталкиваетесь, как я понимаю, на каждом шагу.
Постоянно просто мы слышим об этом. И постоянно у нас наши заказчики, это вот как раз наши жертвователи. Вот, те, кто интересуется, это посетители нашего сайта. Но других нет. У нас просто очередность расследований. Кого-то, про кого-то мы рассказываем больше, потому что нас столько охамили, что...
Нарываются, как говорит мне. Милов.
Ну, не то, что нарывается, а просто это настолько возмутительно, что вот хочется просто сейчас выбежать из студии и писать про него пост, насколько же это возмутительный жулик. Но все имеет свое последствие. Никаких заказчиков там среди властных структур, это можно абсолютно точно говорить, что нет, наш заказчик – это наши читатели, наши жертвы.
И ваши жертвы. Нет, да. Ваши объекты, ваш заказчик. То есть количество накопленного перерастает в качество, и он становится вашим объектом ровно по собственной инициативе.
По собственной инициативе. У нас даже, когда к нам пришла с проверки Фонд борьбы с коррупцией прокуратуры и сказала, а предъявите список лиц, которые содействуют работе фонда. Ну, у нас такого списка в жизни не было. Мы не держим такую бумажную версию каких-то таких лиц содействующих.
Ну, типа Сергей, который нам звонит.
Ну, да. Мы написали там Шувалов, Игорь Шувалов, Игорь Сечин. Они же способствуют нашим расследованиям.
Ну, да.
Они так живут. Вот Владимир Владимирович Путин, Чайка. Вот эти лица мы прям написали официальную бумагу, подписали, отправили в прокуратуру, что вот такие лица способствуют работе фонда. Ну, странно, бумага. И странный ответ.
Тоже очень-очень интересно, что, знаете, мы, опять же, буквально неделю назад изучали цифры. Крошечная дал в Левада центр падения симпатии Путину. Вдруг дал падение симпатии, неожиданно. Ну, 6%, но дал. Падают симпатии. Мы изучали разного рода, шли по этим пунктам, которые предлагают социологи людям. Вот пункты, почему вам не нравится в стране то, что именно вам не нравится. Вот пункты падения рейтинга. Ни в одном, ни разу, либо не рискуют, либо не решаются. Я не знаю, ни разу не было такого. Нам не нравится вот то, что Путин, друзья Путина, и то, что он распределяет. Такого их даже не спрашивают об этом. Согласны ли вы с этим? То есть им говорят... Им предлагают, нам не нравится экономическое состояние, нам не нравится то, но то, что нам не нравится дружба Путина с олигархами, вот с этим кругом, даже не предлагается.
Страшно же задать такой
даже
вопрос.
Да,
во многом соцопросы это часто перед выборами имеют формирующий характер, когда сам вопрос может натолкнуть избирателя на мысль. Не дай бог, зачем такое спрашивать? Может, действительно, а потом придет вот этот опрашиваемый респондент и забьет дом в компьютере окружение Владимира Путина. Зачем ему такую информацию?
Не надо, то есть наводить. Да. Поэтому я сначала думаю, что как же так, почему нет этого пункта недовольства, но просто не спрашивают этого пункта, нет вопросников недовольства. Ну, пожалуйста, я бы хотела попросить у вас анонс. Ваши дальнейшие клиенты, действия, чего там ждать?
Анонс тут сложный. Я думаю, в ближайшее время выйдет это недели через... Через какое-то время выйдет очередное расследование, оно будет интересным.
Точно
выйдет. Мы продолжаем свою работу, нас не пугают ни уголовные дела, ничего, никакие проверки ни прокуратуры, ни Минюста. Я думаю, что расследования будут, и они будут интересны.
А вот, Иван, знаете что? А вот тут такая штука. Если ваше расследование, о котором вы сейчас говорите, вы его представляете, да? Вы просто не хотите его называть, но вы представляете, о чем вы говорите.
Ну, расследование, конечно, мы никогда не анонсируем.
Да, ну я понимаю. А если оно выйдет, например, в разгар избирательной кампании и окажется на руку кого-то там из противоборствующих сил, и вас тогда уже под закон о выборах подтянут. Вы этого не боитесь, как юристка?
Вы знаете, наша брошюра о неосновательном обогащении в прошлом году в Магадане запретили, потому что они имеют признаки агитации. Вот. Где там признаки агитации, там, по-моему, даже слово «Единой России»-то нигде не было. Но они понимают, что это о них, что это брошюра о неосновательном обогащении, прямо подходит к ним, к чиновникам. Поэтому, ну, дай бог, если они считают, что это как-то может повлиять против них, то мы выпустим еще больше таких брошюр по неосновательному обогащению. Ну, запретят, ну... Пусть попробуют запретить.
То есть вы к этому готовы? Что вы можете выйти с громким расследованием в разгар избирательной кампании? Вы готовы к тому, что вас могут упрекнуть, что вы нарушаете закон о выборах и работаете на кого-то против кого-то? Да, вы готовы?
Мы просто работаем, мы расследуем. Отдел расследований замечательный у нас.
А то, что это расследование попадает на выборы, это их личное выборы в дело.
Это лично, понимаете, сейчас, к сожалению, 18 сентября выборов нет. Это все иллюзия. Нормальные кандидаты партии, партия прогресса не допущена до выборов. Поэтому называют поле абсолютно зачищено. Там даже если мы наблюдаем за историей с партией пенсионеров, то видно, как они даже в своих кругах они зачищают поле, чтобы, не дай бог, не прошел какой-то лишний кандидат. Поэтому говорить о выборах 18 сентября серьезно, ну, по крайней мере, у части руководства партии «Прогресса» точно, точно нет о 18 сентября представления, как о выборах. Поэтому мы будем продолжать свои расследования делать. Я не думаю, что как-то сильно они скажутся на избирательную кампанию.
На избирательную кампанию. То есть это вас эта избирательная кампания не касается? Нас в этот раз нет. Вы в ней не участвуете, она мимо.
Нас не пускают на выборы. Мы идем на выборы, против нас сразу возбуждается уголовное дело, и это проверено вот каждый год. Сейчас есть какие-то одномандатники, которые, которым как-то удалось зацепиться. Посмотрим результаты. Но, в принципе, общая картина. Очевидно, что выборов нет. И что поле просто зачищено. Что администрация настолько контролирует, что пытаться как-то тут честно конкурировать в избирательном поле не представляется возможным.
И на этом мы завершаем нашу встречу. С Иваном Ждановым. До свидания. До новых встреч.
Спасибо большое.